Значит, изучаем мы поутру здесь, ну вот в данном случае, Майморим предыдущего Рэбе, предыдущего Любавского Рэбе, есть высказывание Ришона, которые имеют отношение, такой специальный сборник его коротких Майморим, которые имеют отношение именно к практике служения. Ну, я не знаю, о чем это говорит, в общем, такая вводная просто, на всякий случай. Значит, сейчас мы занимаемся маймером, с одной стороны, не вполне напрямую имеющим отношение к данной точке года. Это маймер по Юдбейс Тамус, 12-е Тамуза, праздник освобождения Рэбе, который летом, на самом деле, наверное, ну, по нееврейскому календарю, справляли его, наверное, месяца два назад. Но, тем не менее, вот это такое вот значимое событие, которое... Рэбе связывается с совокупностью служения, поэтому те вещи, которые, о которых здесь говорится, они напрямую касаются любой точки года, как, где бы мы ни находились, в частности, вот вопросов, которые связаны с месяцем Элул и там, с какими-то событиями месяца Тишрей, наверное, в том числе. И вчера мы вот первый урок сделали, вкратце перескажу, о чем начала речь. Начальные слова маймера: «Кол амар и бе эхот», каждый, кто продлевает эхот, «Шма Исроль», «Авэ лекейну», «Авэ эхот». Наверное, вы слышали, что в синагоге часто говорят «эхот». Да? Это, в общем, не случайно, хотя, может быть, не вполне относится к практике в той форме, в которой эти люди делают, но так или иначе. Сказано в Геморе, каждый, кто продлевает слово «эхот», он удостоится того, что ему продлевают дни и годы. И вот предыдущего Рэба интересует в данном случае, что же это, что же за продление «эхот», в чем идея продления «эхот», и каким образом ответом на это является долголетие, скажем, то есть как это связано вообще с долголетием, и что это за продление дней и лет, вот этими вопросами он начинает заниматься. И для того, чтобы это понять, тут, кстати, много всяких намеков, которые со слуха, может быть, сложно воспринимать достаточно, он обращает внимание, что гематрия слова «эхот», числовое значение самого слова «эхот», «алев», «хес», «далет», 13. Число 13 в еврейской нумерологии, если можно так выразиться, связано с 13 качествами милосердия и 13 принципами толкования Торы. То есть основным инструментом вынесения из Торы информации, которым мудрецы пользуются. Появляется следующий вопрос, каким образом одно с другим связать. Затем есть еще один вопрос, достаточно большой, который... Ну, на самом деле, получает множество ответов, постоянно задается мудрецами в разных поколениях, в частности, мудрецами внутренней Торы и Торы хасидизма. Почему вообще в Шма Исроэль Авая Элокейну Авая говорится «эхот», а не «ехид»? Ну, это такой, в общем, самоочевидный вопрос. «Эхот» — это в переводе
«один»,
а «ехид», это в переводе
«един».
Это, ну, не совсем «един», «единственный». Ехида единственный, один-единственный. И у мудрецов возникает вопрос, почему, собственно, Тора, если она, ну, вроде так самоочевидно, хочет нам заявить единство Всевышнего, почему она это делает не в самой такой, значит, не в самой мощной форме. То есть надо было сказать мне: слушай, Израиль, и так далее, Бог, еди один, Бог, единственный, да, как в других местах говорится, Эйну Эдмильвад, и больше кроме него вообще ничего нет. То есть вот это абсолютное единство. Почему-то вместо этого Тора говорит нам не ехид, а эхот, что, в общем, как-то такая полумера. Бог один, это значит, может быть, он Бог один, вот такой вот он один, а есть еще какой-то. То есть слово «один», в принципе, может подразумевать какую-то множественность, что-то там такое второе и третье. Да? Если бы было сказано «Бог первый», то тогда было бы совсем никуда. Один все-таки получше, но один-то все-таки не ехид, это не единственный. И дальше Рэм объясняет, есть много ответов на этот вопрос, один из них мы в прошлый раз пересказали ошибочно, потому что Рэм его не приводит, во всяком случае, на этом этапе маймера. Здесь Рэм объясняет это так, сказано в начале Торы: «Ваэрэф, ваэвэйкер, вьёйм эхот», «Был вечер, было утро, день один». Интересный момент сам по себе, что еврейский день, он в обязательном порядке включает в себя вечер и утро. То есть, ночное время, дневное время, тьму и свет. Ну, как-то вот мы привыкли считать, что свет – это хорошо, божественный свет, нет выражения «божественная тьма». Божественный свет, вот это все, что такое сторона добра и так далее. А тем не менее, Тора нам указывает на то, что полнота существования времени, скажем, день, да, или полнота существования мира, который творился вот таким вот образом, это именно сочетание тьмы и света почему-то. И более того, в этой последовательности, вот был вечер, было утро, почему-то ночь стоит в начале. И как будто даже получается, что и было утро, это следствие из того, что была ночь. Был вечер, было утро. Он начинается, это вы путаете причину со следствием, он начинается, да, с захода солнца, потому что в Торе написано...
Вечер наступил, потом пришло утро.
Так это хорошо, я говорю, я про другое. Угу. Про то, что на первый взгляд Тора должна была бы акцентировать на свете. Тем не менее, целый день, Рэбе здесь прямо и так и говорит, что если бы был все время свет, то это не был бы с точки зрения еврейский день. То есть обязательно должна быть ночь, а потом день. И даже более того, день является следствием ночи в каком-то плане, вот в этой последовательности. Так вот, был вечер, было утро, день один. Здесь слово «один» указывает на объединение противоположностей. И именно по этой причине, из-за того, что слово «эход» указывает на объединение противоположностей, в этом его функция. «Ехид» — это единственный. Когда нет ничего противоположного, нечего объединять, просто есть только что-то одно, и больше ничего другого близко подобного нету. А «эход» — это когда объединяются противоположности. Именно по этой причине Тора избирает слово «эход» в качестве завершения вот этой фразы «Шма Исраэль, Авай Элокейн, Авай Эход». А об объединении каких противоположностей, собственно, Тора нам хочет сказать? Об объединении божественности и мира. Дело в том, что с точки зрения еврейской работы, а Тора нам предоставлена именно для того, чтобы мы понимали, как, куда двигаться и что вообще делать. С точки зрения еврейской работы, наиболее важным среди наших задач является раскрытие единства между Всевышним и миром. Потому что Всевышний, он единый без нас. Нам его как-то, и с ним что-то делать не надо. Необходимо нам раскрыть то единство, в котором он находится с миром. Более того, двумя способами, как здесь Рэбе настаивает, сверху вниз и снизу вверх, что он – это все, и все – это он. И вот для реализации этой задачи нам необходимо именно эход, то есть работа как будто бы с противоположными вещами, с божественностью, которая, наверное, здесь соответствует свету в стихе «Был вечер, было утро, день один», и с мирозданием, с мирскими вещами, которые, наверное, здесь соответствуют тьме. Дальше посмотрим. Пункт Гимов, страница 337. «Вегиней к мой шигу баеем шебеилам шигу кол меров векер вэлабалалы код малыеем». И вот подобно тому, как в ходе дня, что день состоит из вечера и утра, из ночи и дня, и ночь обязательно предшествует дню, «гиней хэнвэл гамбэ одам», подобно этому также в человеке. В человеке, понятно, что мы здесь рассуждаем сейчас мы говорим не о творении, собственно говоря, а мы говорим о некоторой символике того, каким образом о творении рассказывается в Торе. И вот в человеке тоже присутствуют такие же подобные вещи, тьма и свет. Что это за тьма и свет, нетрудно догадаться, что это тело и душа. «Ваалайлы кодмалы ейм». И что мы можем увидеть в творении человека? Тоже ночь предстоит дню, то есть тело предстоит душе. «Детхила уизаву загув» – вначале осуществляется тело человека, «вахарках гилу анишом», а после этого осуществляется раскрытие души. Как это было первый раз, когда Адам был сотворен, вначале сотворен телесно, а потом Всевышний вдохнул в него душу. Подобно этому с каждым из нас вначале происходит развитие тела, потом, когда уже на определенном этапе развития зародыша человеческого происходит вдохновение в него души. Как гилы... Душа, на самом деле, даже при рождении не очень дается, открою вам секрет. Когда мы с вами справляем бар-мицву, да, то только тогда происходит окончательное внедрение божественной души в тело, когда она начинает решать вопросы, говоря таким жаргонным языком. животная душа, то есть вот оживляющее начало, которое служит посредником между, собственно, оживлятором для тела, чтобы тело могло шевелиться, бегать и что-то там делать, выполнять свои функции, она появляется в теле, насколько я понимаю, ну вот, когда зародыш, он оживает, да, с точки зрения физиологии, с точки зрения обычной физиологии, вначале там появляется кусок, ну, кусок мяса, потом он как-то развивается, потом начинает жить своей жизнью. Ну, ребенок начинает шевелиться, там, пихаться там, и так далее. Вот это проявление того, что мы назовем дальше животной душой. То есть вот этого механического оживлятора, который делает из куска мяса ребенка. А божественная душа, то есть вот божественное присутствие в человеке, оно с одной стороны присутствует еще до рождения ребенка, оно существует еще до рождения ребенка, безусловно, но вот в контакт полный с человеком, оно входит только в момент бар-мицвы и бат-мицвы. Важно здесь то, что интересная штука, то есть с развитием человека происходит абсолютно то же самое. Тоже в начале тьма, потом свет. «Векмойши косов тхила вейцар вейцар авай ликим эзоодам оформина адома». И, как сказано в Торе, в начале написано, «И сотворил Бог, Бог всесильный, человека из земного праха». «Вэахар вэй из земли». «Вэахар как ксива», после, только после этого написано, «Вэйпах бэапэ нишмэс хаим». «И вдохнул в его ноздри душу живую». «Вэгайнуши биньяна хоймер кодум лэбиньяна цура». То есть, получается, что биньяна хоймер, сотворение вот этой вот материальной, именно вещественной стороны нашего существования, она предшествует сотворению формы. Ну, в еврейской в Торе есть представление о всем бытии, как о сочетании между хоймер и цура. Хоймер, в частности, там хоймер, хамор, осел, да, тупой. Хоймер – это вещественность. Вот этот вот пластилин, из которого все лепится, который, из которого все вылеплено было, скажем, Хоймера и Июли, универсальная вещественность, это то, что предшествовало сотворению всей материальности. Согласно вот нашим представлениям о творении, Всевышний вначале сотворил Хоймера и Июли, универсальную такую, как бы, первоглину, из которой потом он уже, преобразуя ее, сотворил разные виды материальности, там, разные виды существования. И цура, то есть духовная форма, в которой, которая оживляет хоймер, оживляет эту вещественность. Ашаркену гамбе авейда. И подобное этому в служении. Шиешнея и фанея авейда. Есть два вида служения. Авейда мицада гуфа, авейда мицада нишома. Служение, которое подразумевает задействование в основном тела, телесное служение как бы. И служение духовного плана, служение души. И нитхило црихали из авейда мицада гуф. Так вот, ну, несмотря на то, что понятно, что в служении, ну, точно так же, как человек, это не душа или тело, а это душа, как она оделась в тело. То есть, и душа не человек, и тело не человек. Только объединение их человек, правильно? Подобное этому в служении должно быть, безусловно, и телесная составляющая, и духовная составляющая. То есть, мы и руками что-то должны делать, и там, скажем, переживать что-то. Это неразрывно связанные друг с другом вещи. Тем не менее, в служении подобно тому, как в творении человека. Вначале должно быть созидание, вначале вот это тело служения появляется, а кого на биту лахумрис вейздак и хусагашмиус, то есть, что такое телесность служения? Это биту лахумрис, когда человек работает с собой на телесном уровне, устраняя именно материальные преграды с пути служения, скажем, биту лахумрис, то есть, устраняет свою... искореняет свою заматериальность, в том числе, там, например, зацикленность на каких-то материальных интересах, на каких-то вот там свое утопание в материальности, в бытии, скажем, в мирском. Издакахус агашмиус очищает свою материальность, делает так, чтобы она стала в большей степени сосудом для божественности. Везеш омра раби сейну, это то, что сказали наши учителя, «Эй, номизел испал, ламитей кейвит роиш», многократно встречавшаяся нам раньше цитата из Мишны, «не становится молиться, кроме как, исходя из состояния тяжелой головы». Вот такая вот интересная формулировка, которую без комментариев вообще понять достаточно проблематично. Но, слава богу, комментарии у нас есть. Что это означает? «Пирыш раши ахноя». Раша объясняет вот этот вот кой ветроиш, состояние тяжелой головы, ну, как у нас обычно шутится, что если накануне выпить, да, то как автоматически получается все нормально. Но это не тот комментарий, не тот смысл этого оборота, который подразумевается мудрецами Мишны, хочется верить. Хотя Бог его знает, мудрецы Мишны, они такие же, они же все видели, видели же насквозь. Так вот. Так вот, кой ветроиш. Раша объясняет, что такое кой ветроиш, тяжелая голова, вот это состояние, из которого молитва должна исходить. Молитва, понятно, что это духовное служение. Из чего она должна исходить? Из ахноя, из смирения. Да ахноя зой мивия шифлус. Смирение, которое... Ну, смирение, то есть, что еще такое смирение? Наверное, это для... современного человека не очень понятно, что это такое вообще. То есть представляются какие-то монашки, значит, ну что-то такое расплывчатое. Это ощущение собственного места во Вселенной, ощущение собственного места по отношению ко Всевышнему, ощущение собственной, вот, по настоящей собственной значимости. То есть, да, я божественная душа, внедренная в материальное тело, но кто я, знаете, как... Есть такое известное выражение, что вот многие люди, они ищут Бога, ищут, там что-то находят, наверное. А хасид, он ищет не Бога, а он ищет себя, он смотрит вокруг себя, ничего кроме Бога не видит, ищет, где же для него тут место. Ну вот, и вот примерно в этом смысле следует, наверное, понимать ахноя, то есть смирение, понимание того, что твое присутствие здесь, оно, ну вот, ну вот оно, как бы, где оно? Понимание собственной ничтожности, как ни печально это, может быть, осознавать, которое приводит к приниженности. Деим ароб фал, восверт ароб гефан байзих. Вегу кашер мисбойнен бамеши косу. Так, и вот это вот ахноя, она спас, почему она называется, если я правильно понимаю, Рэбе объясняет, почему она называется тяжелой головой. Потому что, в общем, вот первым ходом она способна привести человека к определенному падению духом. Ну, то есть, ну, понятно, что если мы осознаем, насколько мы ничтожны, то в этом, ну, как редко, наверное, человек от этого может получать удовольствие или как-то приходить в безумный восторг. Но если мы осознаем, что... В общем, мы какие-то... Это не важно. Просто ощущать себя совсем маленьким и с каким-то вот незначительным и никем, ну, обычному человеку не очень приятно. Это, я сказал, что это первый ход. Я не говорю про то, что это абсолютная истина, и что это вот такое вот ужасное неприятное ощущение, которым у нас подталкивает служение. Просто, если я правильно понимаю, Рэбе объясняет, почему такое состояние называется тяжелой головой. Тяжелая голова тоже, можно сказать, тяжелая голова. Это можем, от этого и удовольствие можно получать. Если голова очень тяжелая, значит, она очень умная, я не знаю. Во всяком случае, в данном контексте, вот Рэбе говорит о том, что это может вызвать определенное падение духа. «Вегу кашер мисбойнен бамеши косов». И каким образом... Но, тем не менее, это является отправной точкой служения. Отправной точкой молитвы.
Я хотел сказать, что ничтожество перед Богом... Все понимают, что мы ничтожны. Может, ты завидуешь другому человеку, он более успешен. Хороший.
Нет, ничтожество перед Богом, я боюсь, что мы не все понимаем, что мы ничтожны.
Знаете, самое большее смирение, вот когда в суке сидишь, и покрыто небо звездное, ты видишь, сколько есть миров, все создал Творец, и кто-то есть. Ты осознаешь вот свой...
Вот этот момент осознания, он и есть вот это смирение. Он и есть это смирение. Вы зря говорите, что это каждый осознает. В том-то и дело, что... И об этом, собственно, здесь речь началась. В том-то и дело, что это предмет работы. Это автоматически... Нет, вы ошибаетесь, я думаю. Нет, абсолютно не все, и вы в том числе, и я в том числе, вот так вот сходу не осознают эти вещи. Об этом надо думать. И это является подготовкой к молитве, о которой сейчас Рэбе говорит. То есть это само собой Святым Духом не произойдет. Это достаточно серьезное интеллектуальное достижение в том числе.
Я хочу еще сказать, я... первый раз, помню, пришел в синагогу в Москве, вот стоят хасиды, ученики Ши. Вот, вот я так стараюсь, малина, учился. Они бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот это за тарабане другом говорят, подходят, вот это, и где кавана, думаю, и вот они. И для них это уже стало работа, или это что для них, это я не знаю.
Дольче
как
кавана.
Начечество какое-то, понимаете? И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Я не думаю, да, что наша задача, вот единственное, что наша задача сейчас, как вы перешли, я вообще не понял, сейчас кого-нибудь обругать.
Никого, я про себя говорил, я себя сравнивал.
Нет, так вы спрашиваете, это начетничество, не начетничество. Я не знаю, я не знаю.
Я правильно себя веду, или они себя правильно, или как.
Ну вы же, зачем вы лукавите? Вы же знали, что вы себя ведете правильно, а они нет. Но в ваших глазах, но это. Ну что ж, не знаю, ну не надо лукавить.
Да,
вы же, судя по тому, как вы спрашиваете, вы знали. Ну вот, вели они себя правильно или нет, я не знаю, потому что я этого не видел. Я говорю, мы сейчас начали разговор же с чего? Не с того, как хорош человек, который с кавоной молится, и как плох, который молится без кавоны. А с о том, что не, вообще не о личных достижениях кого бы то ни было, а о том, что необходимо вот осознание вот этого смирения. Вы как раз очень, очень правильную мысль подняли, что действительно, иногда, вот, например, сидя в суке и глядя там на звезды и так далее, человека постигает вот это ощущение. Yeah. Но это, я подчеркиваю, что это не... Иногда это дается вдруг, понимаете, вот так вот вдруг так сложились, звезды сошлись с каламбурем, да? И человек ощутил какую-то такое свою затерянность во Вселенной. Но это
опять бытие
правильно, правильно. Вот, именно об этом я и говорю. А для молитвы это необходимо каждый день. То есть, вот вы сейчас пойдете на молитву, и вам, и к вам имеет отношение прямым текстом вот это указание мудрецов, что не становится молиться, пока не ощутишь себя вот таким вот. Понимаете? То есть, это работа, это вещь, к которой надо подойти. Так вот, в скобочках Рэбе отмечает, что эта работа, она связана, может быть связана с падением духом даже. Другое дело, что это падение духа, оно потом может перейти в поднятие еще больше. «Вэгука ашер мизбойнен бамэши косуф, эза шумаем визорц анималэй». И это ощущение собственного ничтожества, скажем, собственного отсутствия, оно связано с размышлением о стихе, например. «Эза шумаем визорц анималэй, небеса и землю я наполняю, да иуми малый кулалмин, да иу соев кулалмин». Что божественность она наполняет все мироздание и окружает все мироздание, в лейса сарпон имене их, и нет места свободного от него. Шебехол моким шигу оймет в йойшвина, авае шом. То есть, в каком бы месте человек ни находился, в каком бы месте он ни сидел и стоял, Всевышний там присутствует. У мецада хумриус ваешу шилейш гу мерухах бетахлис, с точки зрения своей грубой материальности и своего ешуса, то есть вот этого ощущения собственного существования, потому что все-таки человеку свойственно ощущать собственное существование, и более того, ощущать это существование как наиболее значимое, как ключевое. Каждый из нас смотрит на что такое собственный эгоцентризм. Это когда я себя, свое эго ставлю в центр всего и смотрю на все, что происходит с позиции вот этого, значит, с позиции того, как это имеет отношение ко мне. Да? В том смысле, что я себя ставлю в центр, и все остальное, оно работает, как оно относится ко мне. Вокруг. И поэтому мне кажется, что вот эти люди, они меня обидели, потому что я уверен, что они вот говорят то, что они говорят специально, чтобы меня, значит, как-то поддеть. А им до меня дела нет никакого. Но я же центр, как может не быть до меня дела, я же центр. Как они могут там говорить о чем-то другом? Они, естественно, говорят только обо мне. Ну и так далее. Так вот, с точки зрения своего вот этого хумриуса, то есть ощущения себя великой ценностью, скажем, ощущения себя вот такой вот, значит, величиной, с точки зрения своего ешуса, осознания своего присутствия, вот этого ейш, в дурном смысле присутствия, может быть, хорошим словом, осознания своего, того, что он занимает место, человек, он становится отдален в абсолютной степени от присутствия Бога. Да? Шагам Шиумасик Асога Илайкис, несмотря на то, что он постигает какую-то божественную идею. Абл Эйна Инин Мойна Мунахецлой Бануха Ацмис, он ее не способен осмыслить по-настоящему. Фаштейтом Доминин Бесихла и Мамита Гутен Фаштан, то есть он хорошо понимает идею, предположим, даже. Обердеринин избоим нитоп гелект, но эта идея, которую он даже хорошо постиг, она у него не укладывается в яинин гашми, как материальная вещь. Сейчас проговорим эту идею еще раз в более понятных словах. Умизе, давайте сразу. Значит, о чем Ребе говорит? Каким образом человек приобретает вот это вот ахное? Каким образом человек, например, ясно, что это один из путей, может прийти к вот этому изменению собственного положения, изменению, вернее, осознания собственного положения во Вселенной, скажем, перед молитвой. Может задуматься о том, что Всевышний наполняет абсолютно все мироздание и везде присутствует, причем везде присутствует, что интересно, в равной мере. Его раскрытие может присутствовать в разных местах по-разному, в нечистом месте, там, скажем, присутствовать в малой мере или отсутствовать, а в каком-то святом месте присутствовать в большей степени. Но сам он в своей славе и сущности, он присутствует абсолютно везде. Почему же мы его, вот это присутствие, плохо ощущаем, становимся далеки от Всевышнего? Да? Известно забавное объяснение. Комментария, как мудрецы объясняют смысл, если я не ошибаюсь, такой внутренний смысл праздника Шмини Ацерес. Шмини Ацерес — это завершение, Шмини Ацерес Симхастера, завершение всех праздников месяца Тишрей, такая итоговая, наивысшая точка этих праздников. И один из мидрашей объясняет праздник Сукес как такой праздник, посвященный в большой мере народам и миру. Это праздник, в течение которого приносится жертвоприношение в связи с народами, 70 быков за 70 народов. И описывает этот праздник в определенном контексте как праздник, подобный тому, который великий король устраивает для всех подданных своего государства. Вот великий король, он собирает, значит, всех своих подданных, любимых, нелюбимых, там, близких, неблизких, всех собирает, устраивает для них колоссальный пир, значит, как Ахашвейреш там, при своем воцарении. И, значит, пирует 7 дней, он пирует, значит, всех угощает, со всеми разговаривает, в общем, так, ну, веселье дым столбом. А потом праздник заканчивается, и он говорит своим детям: слушайте, ребята, я там собираю своих сыновей, и говорит: слушайте, я вот все эти дни был так занят с другими, мне даже времени было, не было на вас обратить внимание, давайте еще на денек останетесь, мы с вами отдельно посидим. И вот этот отдельный день, который связан именно с сыновьями Всевышнего, то есть, ну, со временем, понятно, этот день-то и есть Шмини Ацерес. И мудрецы комментируют это следующим образом, что великий король, он говорит своим детям: «Коше олай придасхем». «Тяжко для меня придасхем». «Отделение ваше». Ну, с точки зрения простого смысла этого мидраша, мне тяжело, что вы уезжаете, я хочу с вами еще побыть вот отдельно, чтобы уделить вам особое внимание, вот именно с вами посидеть спокойно. С точки зрения, если приглядеться внимательно к этим словам, то что мы увидим? Странная штука. Всевышний говорит евреям: «Коше олай придасхем». «Мне тяжко отделение ваше». Ну, наверное, с грамматикой еврейской вы немножко знакомы. Вот окончание «хем». «Придасхем». «Прида» – отделение. «Придасхем» – это отделение ваше. Отделение, надо было сказать, отделение наше. Что мы разделяемся. Ну, король должен был обратиться к сыновьям и сказать: мне тяжело, что мы расстаемся, и поэтому давайте-ка останьтесь еще на день. Почему написано: для меня тяжело отделение ваше? И вот комментаторы объясняют, что в этом-то и вся соль, что Всевышний ни с кем не расстается. Всевышний постоянно... Да, Всевышний постоянно рядом с каждым евреем. Поэтому его отдели в теле и где угодно.
В тени, хотел сказать, в тень, как бы, от света в тени хотим больше уйти, меньше его.
В этом смысле. Так вот, он ни с кем не расстается, поэтому он не говорит: тяжко мне, расставание наше. Потому что у него расставания никакого нет. Он говорит, мне тяжело, что вы сейчас уедете, вы погрузитесь в свои дела, у вас будет много забот, вы будете, ну, периодически забывать обо мне, да, вот мне хотелось бы еще на денек, чтобы вы помнили обо мне так же, как я о вас. Так вот, это когда человек задумывается о том, что Всевышний присутствует абсолютно везде, вот, скажем, здесь тоже он присутствует, а он сам, ну, как-то ощущает это не очень. А почему он ощущает не очень? Ну, по-моему, это Коский Рэбе сказал, что для того, чтобы Всевышний вошел в человека, ему, человеку надо убрать из себя. Ему надо освободить то место. Всевышний не может зайти в то место, которое уже занято. Так вот, когда человек задумается о том, что значит, а почему же я не ощущаю божество? А потому что я сам занял все это место, я не даю Всевышнему с собой встретиться. Да? Он здесь, он присутствует, он готов со мной общаться. Но я своим собственным ешусом, своим собственным вот эго, я просто занял тут все, оккупировал, мне тут не войти некуда. Да? Так вот, тогда он и придет к ощущению собственного ничтожества и собственной... ну, вот как бы истинного положения своего во Вселенной, да, на это указывает, на то, что для человека, скажем, для нас, должно указать на то, что вот не все в порядке с ним, с духовной точки зрения. Рэбе приводит интересный момент, который, ну, не знаю, это больше связано с практикой изучения Торы, наверное, будет понятно все, тем не менее. Вот человек изучает, скажем, мы изучаем вот этот маймер, да? Я уверен, что общую канву мы с вами поняли примерно одинаково. Ну, хорошо, у меня там больше информации, просто я там одновременно вспоминаю какие-то вещи, еще дополнительные к тому, что мы читаем. Но канву, вот текст, слова в переводе, ну, все поняли, ничего такого в них сложного нет, все Рэбе достаточно ясно говорит. И вот человек понимает божественную идею, но при этом, а ощущает ли он ее, а переживает ли он ее, то есть в нем она что-то изменила, не факт. То есть да, слова мы услышали, но вот что? И даже, может быть, насколько это поняли, Рэбе даже говорит, может быть, даже хорошо поняли, «Метагутен форштанд», «Обердринен избаим нит обгилект», но эти вещи... они у нас не утряслись внутри, не улеглись, не произвели на нас влияние, подобно тому, как «Виа инин гашми», как материальная вещь. То есть мы очень хорошо, вот я сейчас, у нас там уроки проходят там еще по Геморе, один из учеников там, ну вот как-то, ну как не может понять, какую-то довольно элементарную вещь. Совершенно не понимаю. Вот и я не понимаю, почему он не может понять. Ну, что он не может понять? Ну, здесь просто 2 плюс 2, 4. Ну, что тут понимать? А он все и не понимает, не понимает. И я говорю, ну, слушай, ну, ты же способен пойти там в магазин и на кассе объяснить, вот что тебе надо. Ну, способен, да. Вот здесь вот точно такая же ситуация. Что ты не можешь здесь ясно проговорить? Что здесь тебе непонятно? Ты же понимаешь, что если тебе надо купить, хлеб, масло, яблоки, там, ты все перечислишь и даже посчитаешь, может быть, в уме, сколько это будет стоить, чтобы проверить кассира. Что здесь-то сложнее? Так вот, интересная штука. Поскольку человек хорошо понимает именно то, что его касается, то вот в магазине он понимает, что ему надо взять, сколько это будет стоить, и как ему выбрать яблоки, чтобы они были там не битые, правильные.
Через себя информацию.
Да, а с этими вот духовными вещами так не получается. Они как бы, ну, это какая-то абстракция. Даже я, в общем, вроде как хорошо понял. Может быть, я даже первые 5 минут перескажу то, что здесь написано. Но сказать, что я вот этим так же живу, как тем, что... Ну, одновременно-то я понимаю, так, ага, значит, у меня на понедельник у меня, так. То есть, вот это для меня гораздо ближе, и гораздо яснее, и гораздо понятнее. Так вот, когда человек об этом задумывается, когда человек об этом задумывается, то он поневоле огорчается. То есть, должен огорчиться. На самом деле, может не огорчаться, конечно. Вот. Он, да, ну, если он ответственно относится к своему служению, в принципе, ему этого бы хотелось, находиться в близости к божественности, в принципе, у него вот приоритеты в жизни расставлены так, что он понимает, что духовное должно быть впереди материального, и вот как-то ему хотелось бы ну, вот, какие-то вечные, жить вечными какими-то вещами. Он этим расстроен. «Венишбер либо разобьется сердце его в ируха и бекербей, и дух его внутри него». Ну, правильно, вы посмеиваетесь, потому что, ну, естественная мысль возникает. Все-таки мне не нравится вот эта позиция в дни, мол, в те дни были такие евреи, богатыри не мы. Это неправильный тезис, на мой взгляд. И мы вот как раз такие, какие надо на данный момент. Евреи для каждого поколения, они такие, как надо. Тогда были просто, ну, а тогда евреи были, что ни говори, они были в другой ситуации духовной, мы грубее, скажем. Это связано с развитием исторического процесса, это Тора объясняет, почему это так, потому что, почему каждое поколение, оно в духовном плане грубее, чем предыдущее. Но, тем не менее, они были более утонченные, поэтому нам это читать, понимаете, и он задумается об этом, и у него прям-таки сердце разобьется. Ну, вот у меня, боюсь, не разобьется. То есть я об этом буду думать и, может быть, даже немножко расстроюсь, но сердце у меня все-таки не разобьется, я надеюсь. А вот в том поколении Рэбе на полном серьезе говорит, что вот человек задумается о том, что он хорошо понял идею, но она его не принимает как настолько сильно, как мысль о том, что ему пришли счета за электричество, вот это его волнует. Что, с какой стати они мне начислили 2500? Мне это невозмутительно, я пойду в ЖЭК. Ну вот. Это его волнует. А вот то, что он прочитал там в Маймере, это его волнует меньше. И вот он расстроится. Но все равно линия общая-то актуальна и для нас тоже. Шаали дезе найсэ швирэс акумрис вэгбитэль агува. За счет этого расстройства в нем действительно произойдет изменение. За счет вот этого осознания того, насколько он несовершенен, то есть я несовершенен, да, во мне произойдет изменение. В каком направлении? В том плане, что именно вот на этой основе меня и перестанут волновать настолько сильно счета за электричество. Вернее, перестанут волновать они более сильно, нежели какие-то божественные идеи. И произойдет подчинение тела. Шиколзе у койдем от фила. Так, а к чему мы это все вели? Зачем мы затеяли этот разговор? Да не мы его затеяли, я подчеркну, предыдущий рэб. Потому что он хочет нам показать, что материальное, оно стоит впереди духовного. Тьма стоит впереди света. Вечер стоит впереди дня. Как это здесь раскрывается? То есть я вначале подхожу к тому же, к осознанию того, насколько я с точки зрения тьмы во мне вот несовершенен. И это позволяет мне приступить к молитве. Но вот вся эта работа, которая касается тьмы, которая касается вот моего осознания того, что у меня внутри темновато, она стоит перед молитвой, она до молитвы. «Вэахар каха вейда бетфила е бессимху». А после этого что должно произойти? Вот это вот ахноя перед молитвой, подобно тому, как, я не знаю, книга Тани, очевидно, знакома в каком-то мере вам. Может быть, вы даже помните в ней такой фрагмент, где Алтер Ребе рассуждает на тему роли чтения шма и размышления перед чтением шма в ежедневной ночного чтения тьма. Ночного чтения шма. Шма на кровати. И объясняет там, что человек, вот, размышляя о том, как прошел его день перед тем, как ложиться спать, вот он должен прийти к определенному расстройству, к определенной грусти. Грусть, на самом деле, чувство непродуктивное, и служение должно быть изгнано, но есть такой момент, где оно работает, где оно нужно. Он должен прийти к определенной грусти, в каком плане грусти о собственном несовершенстве, что вот можно было лучше. Ну, всегда можно лучше, правильно? И вот от этого, что можно было лучше, и что, как, в общем, день прошел-то плохо, раз можно было лучше, он должен прийти в результате к великой радости. что на самом деле работа-то не закончена, игра не закончена, то есть мы можем продолжать. Так вот, от этого смирения перед молитвой он приходит к радости внутри молитвы. Кибит, фила, рия, икра, авиды, гим, шельси, гишель, симхо. Поскольку в молитве основная работа, она происходит именно в радости. Айну анефеша или кис. То есть, работа в молитве, она связана именно с божественной душой. Это именно раскрытие божественной души, это связано с великой радостью. Баасога или кис, ваисойрус, ахвала или кус. То есть, в молитве происходит постижение божественности, пробуждение любви к божественности, шия, авейда бисимхо. Выдавка кашер тхила ги битула гуф. И именно тогда, когда в начале стоит вот это вот подчинение тела, то есть вот работа с телом, работа с телесностью своей, там, за материальностью, я не знаю, вот эти термины, они считываются, они не считываются, но надеюсь, что мы друг друга понимаем. То есть, когда я говорю, ну, я не знаю, как это яснее выразить. То есть, вот это, когда в начале работы идет с той частью существования нашей, которая связана именно с плотью, животной душой, вот с взаимоотношением божественной души с ними, то тогда «Алидей амрира шикойдам атфила», то есть, благодаря вот этой горечи перед молитвой, «Гинеаз гуиз галус ойран и шома», тогда происходит раскрытие света души, и служение переходит в область радости. Ведь мыши косы, как написано, Лев Нишбрамин Кейл и Ким Дойсивзе в псалме, который мы с вами читаем ежедневно перед уложением спать. Как раз таки, да, сердце разбитое и приниженное, человек не, Всевышний не пренебрежет им. В ахарках и куем бой ташмейни сосновый симхо, и после этого в нем раскрывается то, о чем сказано. Дай мне услышать радость и веселье. В кмоиши косов рабейну беперек ков вов месефер тани, как пишет Алтер Ребе в 26 главе книги Тани. Везеу, как раз вот тот фрагмент, который мы с вами упомянули. «Везеу ваиерев ваивейкер йоим и ход», если не ошибаюсь. И это то, о чем сказано: «Был вечер, было утро, день один». «Дебихдейши я гил и дебхинас и ход», что для того, чтобы произошло раскрытие аспекта «эход», как мы сказали с вами, «шезеу йоим и ход», это день один, в смысле день, как объединение между собой тьмы и света, как объединение противоположностей. «Дьем иньон и гилу и йоим» – это идея раскрытия. «Айну швиры захумрис виздак загашмиус» – то есть разбитие материальности и очищение разбитие грубой материальности тела и очищение утонченной материальности тела. «Шаалайла койдам лаейм» – ночь предшествует дню. «Дебиту лагуф шигу алеев нишбер венитке кодым лиеем», что вот это подчинение тела, о котором сказано в стихе, который мы процитировали только что, «сердце разбитое и приниженное», этот процесс, он предшествует дню. «Шигу авейда бисимха бетфила», что такое день в этой метафоре? Это радостное служение в молитве. «Ве азу йоим и ходут», когда есть и то, и другое, то есть, когда есть вот эта подготовка к молитве, которая связана скорее с тьмой, с разбитием материальности тела и вот с переживаниями, связанными с этим, а потом наступает день, то есть происходит молитва в радости, вот тогда служение является полным. Тогда вот появляется вот этот вот день один, то есть день, как именно гармоничное сочетание тьмы и света. «Агилы дебхинас эхот» – раскрытие аспекта один. «Векмойши косу», как написано, «гой эхот боорец». Еврейский народ называется «гой эхот боорец» – «народ один в земле». «Денышом и сесуэлэ вейдосом гулы рамших пхинас эхот боорец бэрзэлазэ агашмис», поскольку служением евреев является привлечение, почему евреи называются народом одним в земле. Это, кстати, цитируется и объясняется в маймере, посвященном бармицве, поэтому, наверное, вы регулярно это слышите, этот маймер, как и в любой еврейской общине, когда бармица происходит, маймер читают. Так вот, почему народ один в земле? Потому что еврейский народ, он призван в частности, наверное, это главная задача, создавать жилище Всевышнему в нижних, то есть изменять нижние, работать в том числе с материальностью. «Век мойши косов йомим юсрубы лой эхот бэхэм». И как написано, дни, на дни создан человек, и ему один из них, в смысле, что каждый да йомим шнойсим лоодам губишвиль шаави идосы ямших пхинас эхот. И, то есть, одно из объяснений внутренних толкований этого стиха, что человеку даны дни, в которые он должен привлечь аспект эход, велой эход бурем. Ваавейда гуаль едей эсер кейхаса нефеш. И служение происходит, служение, направленное на это, связано с 10 силами его души, махшова дибору майса, шем шло ишо осор, плюс махшова дибору майса, 10 сил души, плюс мысли, речи, действия, одеяния души, в совокупности они составляют как раз число 13, гематрию слова «эход». «Везеу кола марих бэхот лияхады изборых». И это то, о чем сказали мудрецы. Каждый, кто длит произнесение слова «эход» для того, чтобы раскрыть единство его благословенного, «марихин лой йомов эшнойсов», продлевают ему дни его и годы. Шиной с ним лой арихус йомим лихашлим акавона эльёйна. То есть, зачем да, продлевают ему? Тут мы неожиданно пришли к ответу на вопрос, сходный маймер. Почему продлевают ему дни и годы? Потому что для того, чтобы дать ему возможность осуществить полностью то высшее намерение, с которым его душа спустилась в мир. Лихай разаэлэм бейр атэйр ваамитсас. Для того, чтобы осветить свет светом Торы и заповедей. Еще раз ответ на этот вопрос, он, как часто бывает в мемориуме предыдущего Рэба, он как неожиданно появляется, такой очень быстрый, быстрый, решительный ответ. То есть, продлевающий эход с точки зрения нашего объяснения, это ведущий свое служение, настаивая на объединении вот этой материальной его составляющей и духовной его составляющей. Как пример, вот эта подготовка к молитве и, собственно, молитва, которые... соотношение между которыми мы проговаривали как раз вот сегодня.
Обращение же к Богу. Ты просишь.
Смотри, сейчас, одну секунду, я только мысли завершу. И для того, и продление эход, то есть настаивание на такой структуре работы, если я правильно понял, оно влечет продление дней и лет жизни человека, поскольку если человек ведет свое служение таким образом, то с небес стремятся дать ему возможность завершить это служение, прийти к полноте намерения, с которым оно ведется.